Тебя, Боже. Благодарим Тебя за новый день. Благодарим Тебя, Боже, за Твое помазание и Твое присутствие здесь. Мы почитаем Тебя, Дух Божий. Мы почитаем Тебя, всемогущий Бог, Царь царей и Господь Господствующий. Мы почитаем Тебя в нашем собрании и Тебе, Господь. Боже, мы здесь во имя Твое и ради Тебя, Господь. Боже, мы преклоняемся пред Тобою во имя Иисуса. Господь, я прошу Тебя, прибудь с нами, всемогущий Бог. Мы чтим Твое присутствие и Твое действие среди нас. Дух Святой, то, что Ты начал в каждом из нас, Боже, продолжи до конца эту работу, Господь. Боже, преображение наших сердец, я молюсь, Господь. Боже, дай нам увидеть эти изменения, Господь. Боже, в нашем характере, в наших привычках, Господь, во имя Иисуса. Мы молимся, Боже, чтобы нам подобиться Тебе, Господь, и да отразится Твой образ, Господь, в нас, во имя Иисуса Христа. Боже, благодарим Тебя и благословляем имя Твое. Благословляем Тебя, Святой Бог. Благословляем Тебя в нашем собрании Тебе, во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Слава Господу, друзья. Слава Иисусу. Благословен Господь на этом месте, благословен Господь сегодня в воскресном собрании. Знаете, я верю, на самом деле это чрезвычайно важно, когда мы можем просто в воскресенье прийти и собраться вместе церковью, поклониться перед Господом. Аминь. Вы верите в это? Слава Иисусу! Я приветствую еще раз всех в собрании, в церкви. И рад быть вместе с вами здесь в воскресенье. Мне очень нравится приезжать в церковь «Краеугольный камень», общаться с пресвитерами, знаете, всегда так обогащает. И как-то вот я верю, что само вот, ну, как бы вот сама эта дружба, отношения созидает и что-то выстраивает. Знаете, я думаю, так происходит в церкви, когда выстраивается наше отношение с кем-то, общение, духовное общение, и потом это общение созидает и продвигает нас в духовном росте, продвигает нас к дальнейшему познанию Господа. Аминь. Слава Иисусу. И я поделюсь сегодня словом. Это, давайте мы откроем послание Иакова, начнем с послания Иакова, 11 глава. И знаете, это тема, о которой как-то вот Господь заставлял меня задуматься более активно, может быть, последние полгода, но вдруг я увидел, что и до этого как-то Господь вот открывал и говорил об этом, но как-то в последнее время становится все яснее и понятней. Знаете, есть вещи, о которых Бог нам говорит, и говорит на протяжении достаточно долгого времени, но по каким-то причинам мы не слышим, пропускаем. Кажется, это все банально, просто, легко. Но вот 11, Иакова 4 глава, 11 стих. Я читаю из нового русского перевода. Вы верите, что есть другие переводы, кроме Синодальной Библии? Слава Господу. Мне нравится новый русский перевод, вот я в последнее время его использую. Иакова, 4 глава, 11 стих. «Братья, не говорите друг о друге плохо. Кто говорит плохо о брате или судит его, тот говорит плохо о законе и судит этот закон. А когда человек судит закон, то он уже не исполнитель закона, а судья». Вот такое местописание из послания Иакова. Иаков призывает нас и говорит: «Братья, не говорите плохо друг о друге, и не просто не говорите плохо друг о друге, но и не судите». Да, это состояние нашего внутреннего сердца, но и не судите, не судите друг друга. И вы знаете, в чем правда? А правда в том, что мы все слышали, как Христос заповедовал и говорил: «Не судите друг друга», да, или «Не суди, да не судим будешь». Слышали эти выражения? А, наверное, мы даже это слышали и до того, как впервые открыли Библию. Уже слышали: «Не суди, да не судим будешь». Знаете, это, ну, такие какие-то избитые фразы, клише, они как будто, и, знаете, я замечаю, что вот те вещи, которые вот выглядят наиболее простыми, избитыми и понятными, они как-то проскальзывают мимо нашего понимания, или мы как-то их не зацепляем, как будто, ну, не судите, а что здесь? Ну, вот, в принципе, я мог сегодняшнюю проповедь назвать «Не суди, не судим будешь». И кто заинтересуется, о чем проповедь, ведь так понятно, что «не суди, не судим будешь». Что может быть еще непонятней вообще в этих словах? Вот, ну, «не суди», то есть это же, ну, банально, то есть мы все понимаем. Но знаете, что интересно? А интересно то, что если вы попробуете не судить, Ну, просто попытайтесь не судить. Вот знаете, вот сегодня вы пришли на собрание, как-то еще раз услышали эти слова, вы всегда слышали, в принципе, и не буду спрашивать, кто из вас, вы считаете, что вы не судите никого и исполняете вот это слово, не буду спрашивать, потому что наверняка найдется несколько смельчаков и скажут, ну, я не сужу, а потом как из этого выкручиваться. Но смысл... Знаете, а смысл в том, что если вы попробуете не судить, то вы обнаружите, насколько это сложно. И насколько это даже не то, что сложно, а насколько это вообще как будто даже невозможно, даже невероятно, насколько невозможно, насколько мы погружены вот в какую-то культуру, хотя все понимаем, все осознаем, мы читаем. Христос говорит об этом очень ясно и определенно. Зачем ты смотришь на сучок в глазе брата твоего? Не смотри на этот сучок, что смотри на свое бревно, вынь его прежде. Знаете, мы слышим все. Но вот здесь Иаков снова, Иаков говорит об этом, апостол Павел говорит об этом, в каждом послании мы находим, что братья, не судите друг друга, живите в мире. Ну тогда вот так вот я спрошу, скажите, а у вас бывает такой момент, что вы все-таки судите брата или сестру в домашней группе, в церкви? Вот я не говорю даже о мире, а вот в церкви, вот взяли, осудили, ну просто, а может и не просто, но если вы верующий, утвержденный верующий, вы же не просто осуждаете, у вас же есть причина. И наверняка у кого-то весомая есть причина, если ты долго осуждаешь. Ты говоришь, я, конечно, согласен, что не надо судить, но вот это же, это вообще, так же вообще нельзя, это уже просто перебор. И у тебя же есть внутри какое-то, ну, какое-то понимание, оправдание. И вы знаете, и вдруг оказывается, что не судить, ну это... Как будто практически такая неисполнимая, что ли, заповедь. Просто вот если вы попытаетесь, вы вдруг начинаете видеть, что мы судим каждый день по 10 раз на дню постоянно. И что хуже того, в большинстве случаев мы считаем, что имеем право судить и говорить плохо о брате. Ну или о сестре. Откуда у нас это право? Ну потому что... Но этот брат или эта сестра, он же так поступает, так же себя ведет, так же говорит, вот такие черты характера проявляет, но как же так? А если я обращусь сейчас вот к семейным людям, вы состоящие в браке, у вас есть муж или жена, а скажите, разве не было, что вы своего любимого, единственного мужа судили, приходили к своим подружкам и рассказывали, какой он ужасный, и плохо говорили о нем? Знаете, одна мудрая мама, выдавая свою дочку замуж, дала такое напутственное слово, и я подумал, это так мудро. Она говорит, дочка, сейчас ты выходишь замуж за этого человека, я попрошу тебя, пожалуйста, когда у тебя будут проблемы, когда вы будете ссориться, пожалуйста, никогда не говори мне плохо про своего мужа. Она говорит, мам, ну почему, вдруг мне захочется посоветоваться? Она говорит, знаешь, в чем проблема? Ты придешь и расскажешь мне какие-то плохие вещи про него. И завтра вы помиритесь, и все будет хорошо. А я буду ненавидеть его и жить с этим еще долгое время. Поэтому, доченька, пожалуйста, не говори мне ничего. Но знаете, но тем не менее, мы идем, говорим иной раз плохо про своих мужей, про своих жен, про своих детей, какие они ужасные. Знаете, интересно, один человек подметил, он говорит, почему некоторые родители так ненавидят своих подростков? Ну, звучит так, конечно, но хотя, если мы признаемся, и у кого-то прямо сейчас есть подростки в доме, вы можете догадываться, о чем идет речь. Подростки, они могут выводить из себя очень, ну, кто понимает, вы как так удивленно меня смотрите, как будто я, знаете, какую-то крамолу сказал сейчас. У всех просто идеальные подростки, они все делают, они помогают, они вежливые, они вообще такие активные, они общаются, они приходят, все рассказывают, как у них дела, все хорошо. Знаете, ну нет, часто подростки, они грубят, они хамят, они говорят, отстань от меня, делать ничего не хотят. Родители суетятся, это их выбешивает. Как я вспоминаю, знаете, эту историю как-то Мой младший брат, у него сын был подросток, и ужасные отношения были сложные. Он уезжал на сессию в Москву, он говорит, я не знаю, я переживаю, что Настя просто убьет его, пока меня не будет. Я говорю, слушай, в чем проблема? Давай ему, пусть он у нас поживет этот месяц, ничего страшного, спасем, так сказать, парня. И вот мы взяли этого подростка к себе домой, и через 3 дня я тоже хотел убить его. За это, хотя это чужой вообще подросток. Но вдруг это так тебя начинает выводить из себя. И знаете, в чем проблема? Вот один человек очень мудро заметил, он говорит, почему это так выводит родителей? Если бы в этот момент родители, вместо того, чтобы фокусироваться на том, каким должен быть подросток, что он должен делать, каким стандартам он должен соответствовать, если бы в этот момент родители взяли и переместили взгляд со своего подростка на самого себя как родителя подростка и подумали, а как мне поступить в этой ситуации как идеальному родителю подростка? Что я должен делать? Тогда бы вдруг все развернулось. Но почему-то в этот момент родитель, глядя на своего подростка, который сидит, ничего не делает, хамит, грубит, дерзит, спорит, переговаривается и прочие моменты, родитель уверен, что его ребенок должен быть другим. Но почему-то в этот момент родитель думает, но я-то идеальный родитель. Или даже никому в голову не приходит задать себе вопрос, а может быть я что-то не делаю? Этот вопрос мы задаем, то есть когда мама, она уже накричала, высвободила все, что думает о своем сыне, дочке, а потом идет и молится, и думает, зачем же я, что же я не так сделала? Но в этот момент, то есть когда она судила, в этот момент она чувствовала себя абсолютно идеальной мамой, идеальным папой, который все делает вовремя, никогда не забывает выносить мусор, никогда не забывает починить выключатель, все сразу же у него, только жена попросила, он тут же все сделал. Но, знаете, или борется с гаджетами подростков, что вы там сидите. Ты смотришь, знаете, эти родители иной раз больше времени проводят в соцсетях, чем их дети в телефоне. И, друзья, о чем идет речь? Речь идет о том, что как-то высвобождается такой механизм, что по какой-то невероятной причине я вдруг считаю, что я вправе судить, вправе осуждать иметь какое-то мнение. И знаете, я думаю, что сейчас уже, может быть, кто-то из вас думает, подожди, пастор, о чем ты вообще, куда ты клонишь, а как тогда, как детей воспитывать, как вообще, а как обличать в грехах, человек же неправильно себя ведет, как ему сказать и что делать. Послушай, Писание говорит, братья, 11 стих, не говорите друг о друга плохо. Кто говорит плохо о брате или судит его, тот говорит плохо о законе и судит этот закон, а когда человек судит закон, то он уже не исполнитель закона, а судья. Знаете, то вдруг я оказываюсь в какой-то другой категории. Знаете, я оказываюсь в каком-то другом, в другом состоянии перед Богом, перед Господом. Я внутренне погружаюсь в какое-то другое состояние, то есть в другой внутренний мир. И давайте мы прочитаем Евангелие от Матфея, откроем Евангелие от Матфея, 5 глава. Я думаю, что вы примерно поняли, о чем сейчас речь идет. Пятую главу давайте мы прочитаем. С 21 стиха. С 21 стиха. 5 глава. Я читаю из Нового русского перевода. Вы знаете, что людям, это слова Христа, это Нагорная проповедь и заповеди Христа. Вы знаете, что людям еще в древности было сказано, не убивай. И что каждый убийца будет судим. Посмотрите, что делает Христос. Христос напоминает общеизвестные заповеди, которые все понимают. Не убивай. Это вложено внутри человека, и я не знаю, слышали вы об этом или нет, но на самом деле человеку убить другого человека оказывается очень сложно. Очень сложно. И интересные исследования показали, что люди, участвующие в боевых действиях, солдаты, которые идут воевать и участвуют в боевых действиях, удивительно, 75% военных не способны убивать и не стреляют в людей. 75%, и только 25% людей, то есть, которые вот сознательно они идут воевать. Интересно, в человека вложен механизм, что он не способен, то есть ему нужно приложить величайшие усилия над собой, чтобы перешагнуть этот барьер. То есть он внутри, он встроен, то есть что-то должно с психикой случиться. Какие-то сверхъестественные обстоятельства, какой-то вызов, какое-то состояние аффекта, еще что-то, чтобы человек перешагнул эту грань. То есть человеку сложно, внутри человека вложено, и Христос говорит, вы слышали, что сказано древним? То есть это древнейшая заповедь, которая во всех религиях, во всяком понимании, везде не убивай. Да? То есть нельзя переступать эту грань. И что каждый убийца будет судим. То есть, что каждый убийца обязательно пожнет, то есть обязательно получит какие-то последствия своего действия. Последствия, они обязательны. И люди мучаются. Конечно, человек, который совершил убийство, мучается. Где-то в большинстве, опять же, я говорю, в большинстве случаев, то есть есть внутренние терзания. Что-то меняется с человеком, что-то происходит с его внутренним состоянием. И посмотрите, Христос говорит так. Я же говорю вам, что если человек затаил злобу на брата, он будет судим. Смотрите, Иисус говорит то же самое. Всякий убийца будет что? Будет судим. А Иисус говорит, а я же говорю вам, обратите внимание на это, всякий человек, который затаил злобу на брата, что будет? Будет судим. То есть, смотрите, он помещает себя, он погружается в тот же самый процесс, что и убийца. В большей или меньшей степени, но он встает на ту же самую грань, затаил злобу. Посмотрите, ясно опять, если человек живет с этой злобой, то есть ее вынашивает, что происходит? Эта злоба, в конце концов, может выразиться в различных болезнях, в различных депрессиях, в различных проблемах, которые выражаются в взаимоотношении с другими людьми, в взгляде на жизнь, в семье и так далее. Но если это такая закоренелая злоба, да, но ясно сам путь, на который встает этот человек. Смотрите, я читаю дальше. Кто скажет брату своему рака, тот будет отвечать перед высшим советом. А того, кто обзовет своего брата глупцом, ждет огонь ада. Вы читали об этом вообще, нет? Ну, слово рака такое, может быть... осталось оно без перевода, да, специфическое. Но, в принципе, с другой стороны, ну, какая разница, то же самое обзывание. Да. Неважно, что мы в это вкладываем, да, но, по сути дела, здесь где-то, может быть, степень этих слов, да, сказать слово «рака», то есть, ну, просто обозвать человека и вот в этой ситуации сказать, что он просто вот, ну, безмозглый. И, ну, как так можно, да? Следующее слово, которое здесь используется, «а того, кто обзовет своего брата глупцом, ждет огонь ада». Ну, то есть, и здесь следующее слово, которое имеет уже более действие на всю жизнь. То есть, ну, как бы, когда человеку скажут, ну, ты вообще безнадежный и вообще бесполезный, и все, и вот, ну, вот так вот махнуть рукой на человека. То есть, вот тогда всякий раз, когда ты вот махнул рукой так на человека, то и Христос говорит, что здесь ждет огонь ада. Ну, жестко достаточно. Ну, я не знаю, обращали вы на это внимание или нет. Достаточно жестко. И вот посмотрите дальше, 23 стих. Поэтому, когда ты принесешь в дар Богу свою жертву и перед алтарем вспомнишь, что брат твой обижен на тебя, то оставь свой дар перед алтарем и пойди вначале помирись с братом, а потом приди и приноси жертву. Поторопись помириться со своим обвинителем еще по дороге, до того, как он приведет тебя на суд. Иначе тебя передадут судье, тот отдаст тебя под стражу, и тебя заключат в темницу. Говорю тебе истину, что ты не выйдешь оттуда, пока не выплатишь все до последнего гроша. Вот такое наставление, то есть Христос дает достаточно... Я думаю, ясное и, в принципе, понятное, о чем говорит Христос. Христос говорит, потому что так происходит вот с этой внутренним состоянием. Поэтому, что Христос говорит, всякий раз, то есть, когда ты приносишь свою жертву, ну, речь идет вот в данном случае, если сейчас проецировать на нас, всякий раз, когда мы молимся, когда мы приходим к Богу, когда мы предстаем перед Богом, и вдруг в этот момент я понимаю, что брат мой, что... обижен на меня, да, или имеет что-то против меня. Он на меня обижен. А за что он на меня обижен? Да, за то, что я его обозвал, да, то есть за то, что я его как-то назвал, махнул на него рукой, осудил его, да, и что-то высказал о нем, пошел и говорил плохо о нем. Вы понимаете, ведь он же даже может не знать этого. Но то есть я говорил плохо, я что-то высвободил, я высвободил какую-то разрушительную силу, и он даже не знает, он просто имеет это против меня. То есть я сделал, ну как выразиться, я сделал его бытие ущербным, я сделал его жизнь, вот, но где-то он не знает, но вдруг что-то поддавливает его, потому что кто-то сейчас его осуждает и говорит о нем. Понимаете, да, о чем речь? И мы можем иногда испытывать это состояние, мы не знаем. Но кто-то тебя активно осуждает, говорит о тебе плохо, и ты можешь чувствовать в духе, ты можешь чувствовать давление, ты можешь чувствовать, что что-то идет не так. И вот посмотрите, и тогда что-то внутри высвобождается, некоторый процесс. Иисус говорит, когда вы предстаете пред Богом, когда вы хотите предстать пред Ним, и ты вдруг вспомнил, что брат твой имеет что-то против тебя, он обижен на тебя. Почему? Потому что ты его обозвал, ты осудил, ты говорил о нем плохо. Только сейчас ты говорил о нем плохо, и ты приходишь на молитву. Тогда что происходит? Тогда вдруг оказываются небеса закрытыми. Я не могу пробиться, я не могу прорваться, потому что есть причина. И тогда Христос говорит, тогда тебе нужно, оставь там дар твой, твои жертвы, твои усилия, примирись с братом, восстанови эту ситуацию, благослови. Знаете, я думаю, это такой, ну, универсальный, что ли, метод, когда ты обижаешь на человека и злишься на кого-то, и кто-то тебя подставил, обманул, и ты не можешь справиться со своей злобой. Знаете, самое лучшее средство, как освободиться от злобы, обиды и неприязни, начни благословлять этого человека. Знаете, особенно в бизнесе, когда тебя подвели, заняли денег, не дали, обещали, начни благословлять этого человека. Каждый день с верою, зная, что по твоему благословению у него дела еще лучше пойдут. Знаете, это самое лучшее средство освободиться от всякой обиды. И все люди спрашивают, а как мне простить человека? Да как простить? Благословляй, каждый день возьми и благословляй. Утром встал, благословил. Вечером ложишь спать, благословил. Скажет, Господь, дай ему благословение. Ну как же, он предал меня, он бросил меня, он сделал вот так. Ну и благословляй, чтобы у него хорошая жена нашлась, в семье, чтобы у него хорошо все было, в новом, чтобы все устроилось. И просто благословляй, и еще при этом верь, что по твоим благословениям, и ты начнешь замечать, по твоим благословениям у него просто все в горку пойдет. Но это лучшее, друзья, средство. Но смотрите, Христос говорит вот так. И тогда, когда ты высвободился, тогда ты можешь прийти. Тогда ты можешь прийти и продолжать молиться. И смотрите, 25 стих говорит: «Поторопись помириться со своим обвинителем еще по дороге, до того, как приведет тебя в суд. Иначе тебя передадут судье, тот отдаст тебя под стражу, и тебя заключат в темницу. Говорю тебе истину, что ты не выйдешь оттуда, пока не выплатишь все до последнего гроша». То есть, что происходит? А происходит следующее. Иисус говорит, торопись скорее. То есть, торопись скорее примириться, торопись скорее восстановить эти отношения. То есть, почему? Потому что ты не знаешь, имеешь ли ты право осудить или нет. Ты просто этого не знаешь, ты не уверен. Друзья, очевидно, знаете, я делаю этот вывод, что практически невозможно жить и не судить других людей. Невозможно. Но тогда всякий раз мы должны ставить под сомнение наше собственное право. А могу ли я судить? А имею ли я право? Ну, знаете, как в том известном истории Стивен Кови приводит этот пример, когда он ехал в электричке и, наверное, слышали, и мужчина с двумя детьми зашел, сел понурый, а дети прыгали, орали, бегали по вагону, запрыгивали с ногами на сиденье и вели себя вообще неадекватно, а он вообще не реагировал. И люди начали напрягаться, нервничать как-то, ну что происходит? И Стивен Кови рассказывает, он сидел рядом с этим мужчиной, и как бы его тоже, он, ну, показалось ему, то есть, ну, как-то, ну, неправильно. Он говорит, мужчина, вы не могли бы сделать замечание своим детям, но так нельзя себя вести. И тогда этот мужчина как будто встряхнулся от спячки, и говорит, да, простите, я должен был как-то их остановить, знаете, сейчас мы едем из больницы, и нам сообщили, что их мама умерла. И знаете, и вдруг, когда он сказал, и весь вагон сразу переменил отношения. Он говорит, в один момент вдруг сразу отношение изменилось. Если до этого момента все как будто осуждали этого мужчину, то вдруг, узнав его обстоятельства, его ситуацию, вдруг момент изменил сразу, в мгновение. И тогда мы не знаем, что испытывает человек. Мы не знаем, через что он проходит, что он переживает, с чем он борется, даже когда он делает неправильные выборы в своей жизни. Мы не знаем, что с ним происходит. Мы не знаем. Мы не знаем, что, какой кризис он переживает, какое напряжение он испытывает. Почему? То есть мы не знаем. И для нас практически невозможно, ну невозможно вот здесь вот адекватно быть судьями. Но вот что, друзья, вот что я вижу сейчас, и что Господь как-то начал открывать, знаете, а происходит следующее, что всякий раз, когда мы говорим плохо о человеке, когда мы судим человека, мы сами оказываемся в другой, вот в каком-то вот в другом положении перед Богом. Иаков говорит, тогда ты становишься не исполнителем закона, а судьей. То есть ты сам, написано, то есть если ты убьешь, ты будешь судим. То есть если ты говоришь плохо о человеке, то суд придет в твою жизнь. То есть ты сам оказываешься под судом, ты сам оказываешься под каким-то законом. И вот что происходит, друзья. А происходит следующее, что когда мы питаем свой дух осуждением других людей, то происходит следующее. Вот я просто задумался и задавал этот вопрос многим людям. А зачем вообще вы осуждаете? Зачем вообще вы говорите плохо? Зачем? Не задумывались никогда? Ну, одно дело, то есть просто поговорить честно с человеком и сказать о его грехах, и как-то вот выяснить отношения, это понятно. А вот просто пойти и говорить плохо о человеке. Или даже остаться один на один с собой и знаете, возмущаться, да как он мог, да как же так, но это же неправильно. И вот брать себя, накручивать в это состояние. А потом найти кого-то, кто понимает тебя, о чем речь, и вы вместе вдвоем начинаете говорить, как же так, как же ужасно, как же так можно поступать. Скажите, зачем это люди делают? Вот, да, вот смотрите, в принципе, любой ответ, который мы сейчас приведем, то есть, как-то думаем, как-то вот, чувствуется как-то, приятнее же как-то все равно становится, не знаю, легче что ли, встретились с друзьями, обсудили, всем косточки перемыли, знаете, как-то разговор как-то идет веселее, знаете, кто-то говорит, пар просто надо спустить, классно, то есть высказал. Сказал, как-то полегчало прям сразу как-то отпускает. Знаете, почему? Привыкли, потому что отпускает, потому что приятно, потому что какое-то испытываем чувство, себя оправдываем и думаем, где-то подсознательно, я не такой. И становится как-то полегче, повеселее, знаете, пободрее. Более того, друзья, для многих людей сегодня, если сказать, слушайте, давайте не будем говорить плохо о людях, просто вот, элементарно, хотя бы за глаза не говорить плохо о людях. И знаете, люди испытывают реальные ломки, как зависимые, они не могут, а о чем говорить тогда? Мы встретились с друзьями, а как? Одна сестра говорит, пастор, ты вообще, о чем вообще, как это? И вдруг я замечаю, друзья, это оказывается настолько сложно, но послушайте, вот что происходит. А происходит следующее, что всякий раз, когда ты говоришь плохо о людях, когда ты судишь людей, ты сам становишься судимым. Ты сам становишься судимым. И вот теперь, знаете, я увидел, мы тратим кучу ресурсов, внутренних ресурсов, и энергии, нашей жизненной энергии, она тратится, она гасится через вот эти суды, через плохие разговоры, через то, что мы говорим плохо о людях. Смотрите, я поясню, что имеется в виду и что мы читаем в Писании. Смотрите, что происходит. А происходит следующее. Когда ты говоришь плохо о людях, ты сам оказываешься под осуждением, подсознательно, незаметно. Это давление высвобождается. Ты сеешь, ты это пожинаешь. Ты осуждаешь других, другие осуждают тебя. Ты говоришь о ком-то плохо, а тебе начинают говорить плохо. Поспрашивайте подростков, что они говорят о своих родителях, как им живется в их семьях. Что подростки говорят? Ужасно, невозможно, достали, не дают вообще житья, придираются постоянно. Знаете, невозможно. И вот это высвобождается, друзья. То есть высвобождается. И что происходит? И вот теперь представьте, я прихожу принести дар свой пред Господом. Вот вы идете в воскресенье на собрание, поклоняться Господу, принести свой дар, провести время в поклонении, помолиться, идете на собрание. А теперь вот смотрите, давайте я вот как-то проясню, чтобы было понятно для нас. Вот давайте, то есть вы идете свободны от осуждения, то есть вы не говорите ни о ком плохо, вы никого не осуждаете и сами не оказываетесь под судом, оправданы кровью Иисуса Христа, Бог смотрит на вас через кровь Иисуса, и все остальные люди, они о вас думают хорошо. И вот представьте, вы идете на собрание в воскресенье утром, вы проснулись сегодня, и вы знаете, что Бог думает о вас хорошо. Он посмотрел на вас с небес и думает, о, классно, он проснулся, он идет на собрание. Вообще, вот это да, вот это здорово. И он с ангелами обсуждает и говорит, посмотрите, какой классный парень, он на собрание идет. Он уже давно ходит на собрание, он не пропускает воскресное собрание. Посмотрите, какой он классный вообще. И ангелы все говорят, да, да, здорово, вот это да, классно. Знаете, и дьявол только хотел заикнуться, а там, ну если бы, да, знаете, и сразу ему говорят, так, заткнись, уйди отсюда, и все, точно, с этим парнем точно все классно. И вот вы представляете, вы идете с таким настроением, вы знаете, вы как будто чувствуете вот этот диалог на небе. Бог обсуждает вас с ангелами и говорит, вообще, какой крутой парень, вообще, какой молодец. И вы представляете, и вы приходите на собрание, вы заходите в церковь, и понимаете, что люди вас встречают и здороваются, говорят, о, привет, здравствуй. И все думают, какой хороший брат все-таки, какой замечательный вообще, как классно. Вы заходите в зал, пресвитеры посмотрели на тебя. Я думаю, классно, что он пришел сегодня вообще, какой хороший все-таки брат вообще, как классно все. Собрание начинается, приезжий пастор вышел проповедовать, посмотрел на тебя, какой все-таки хороший брат, классно. Какой раз уже вижу его здесь, вообще молодчина вообще. Вы представляете? Как вы себя будете, вот ты чувствуешь это все, как ты будешь поклоняться в этот момент, прославлять Господа? Скажите, как молиться вам будет? Легко? Общаться? Знаете, вдруг твой характер меняется, ты таким открытым становишься, ты вдруг таким становишься доброжелательным, простым, доверчивым, ну знаете, ну вот благочестивым человеком по Писанию. А теперь представьте другую ситуацию. Надо описывать. Или все ее знают и так? Вы знаете, первую я рассказал, это вообще как какая-то иллюзия. А в чем проблема-то? Ну скажите, мы омыты кровью Иисуса, мы очищены, наши грехи прощены, нет никакого осуждения живущим не по плоти, а по духу. Вы идете в церковь к братьям и сестрам, которые в принципе любят вас, которые переживают за вас, которые молятся за вас. В принципе, в чем проблема? Я же не рассказал какой-то вообще невероятный какой-то сценарий. А теперь, если вы приготовились слушать другой сценарий, вы уже догадываетесь, он как будто более реальный. И вот вы встаете утром, идя на собрание, и вдруг начинаете понимать, что на небесах смотрят на вас и думают, ну вот, вспомнил о Боге, в воскресенье пошел, всю неделю суетился, своими делами был занят, ну да ладно, и ты идешь. И ты понимаешь, там на небеса ангелы говорят, ну не знаю, выйдет ли с него толк какой или нет. Ну как-то пока 50 на 50. И один ангел говорит, ну вообще-то мне кажется, у него должно что-то получиться. Другой говорит, да нет, видели мы таких, бесполезно. Не знаю, может быть даже последний раз он сегодня на собрание идет. Но ты все равно идешь, на собрание заходишь, и вдруг один человек тебя встречает. И ты понимаешь, он посмотрел, о, пришел. Тоже мне, святоша. Другой посмотрел. Знаете, пресвитеры так увидели тебя. И говорят, ну, пришел. Ну, слава Богу, хоть пришел. Знаете, и вот скажите, тогда вот в такой атмосфере, как вам будет молиться? Вы опустите голову. Как вам будет общаться с людьми? Ну, поздоровались, раз руку протянул, отвернул глаза, пошел дальше. Кто-то спросил, как настроение? А ты знаешь, он спрашивает, как настроение, потому что знает, сам ты во всем виноват, сам накосячил, вот и понятно, почему у тебя такое настроение. И ты говоришь, да нормально, ладно, можно было бы лучше. Сел, начинается прославление, все поют, ты встал, ты понимаешь, что там на небе о тебе думают. Ну как-то пытаешься прорваться, что-то сказать, свое оправдание. Но я больше не буду, что-то пообещать, знаете, как-то выжать из себя, Господь, в Твои руки я вот себя предаю, вот я Твой. Знаете, ты поешь «Я Твой», а у тебя внутри звучит «Да кому ты нужен такой?» Знаете, ну, и ты как-то через это прорываешься. Друзья, вот согласитесь, вот этот второй сценарий, просто невозможно прорваться. У тебя нет силы, то есть меняется твоя молитва, меняется прославление, меняется твоя походка, знаете, меняется взгляд твой, меняется отношение, как-то плечи сами собой опускаются, потому что ты под этим давлением, ноги заплетаются как-то вот так вот, но и ты думаешь, что-то каблуки стали стираться слишком быстро, то ли асфальт такой стали делать, то ли обувь такая. Знаете, а просто ноги стали вот как-то заплетаться, как-то вот все стало вот под таким давлением. А что это? Это состояние под судом. Я под судом таким нахожусь. И поэтому, смотрите, Господь говорит, беги скорее, примирись, высвободи, перестань говорить. И вдруг высвобождается энергия, высвобождается ресурс. Когда ты перестаешь говорить плохо, вдруг у тебя открываются глаза, и ты понимаешь, что о тебе перестают говорить плохо. Ты перестаешь судить, ты понимаешь, тебя перестают судить. Ты смотришь на себя через кровь Иисуса, и вдруг ты понимаешь, ты на других людей смотришь через кровь Иисуса. Ты для других людей ищешь оправдание. И вдруг изменение происходит. Вдруг преображение происходит в этот момент. Друзья, это похоже вот на что. Это похоже как диета. Чем мы себя кормим, чем мы себя питаем. Определенный образ жизни, который мы ведем, то есть он так или иначе знаете, влияет на нашу энергию. И вот мы питаемся определенным образом. Вы замечали, что от питания зависит все-таки наше вот самочувствие где-то влияет. И вот посмотрите, что происходит. Вот осуждение других, когда мы осуждаем других, когда мы говорим плохо о других, это знаете на что похоже? Это похоже на какие-то вот такие дешевые сладости, где куча всяких химических заменителей, куча всего, и знаете, вот как... Допустим, у человека, который страдает, у него какие-то проблемы с поджелудочной, просто там искривлена она, там еще что-то, вот он этих дешевых сладостей наел, и его прихватывает, его сразу там тошнит, мутит и плохо становится. Но даже если у тебя все нормально, но ты все равно наелся, то есть вот этой вот химии откровенно, понимаете, да, о чем речь? Вот, и тебя начинает как-то подмучивать, подташнивать, что-то ты думаешь, что-то как-то не то. Но в этот момент, когда ты ешь эти дешевые сладости, как-то вопрос, а зачем? Как-то вот повеселее становится, как-то, получше, как-то вот не хватает сладости, что ли, в жизни, еще что-то. И, в принципе, ты понимаешь, что это тебя разрушает, ты понимаешь, что где-то надо остановиться, но продолжаешь делать. И ты говоришь, не могу же я вот отказаться от всего, то есть, То есть, кто-то может вот держать какую-то диету, а кто-то не может. Не могу же, надо себе иногда позволить расслабиться. И вот тогда мы должны понять, да, я соглашусь с вами, действительно, сложно, может быть, держать жесткую диету, может быть, придерживаться каких-то, да, сложно, но ясно одно. Как только ты хотя бы в каких-то общих вещах меняешь свою диету, просто выкидываешь откровенно разрушительные вещи из того, что ты ешь, ты уже начинаешь чувствовать себя гораздо бодрее и лучше. И, друзья, и вот что Господь начал показывать. Как только ты начинаешь питать свой дух правильными вещами и выбрасываешь откровенно разрушающие вещи тебя, у тебя вдруг прибавляется больше силы, больше энергии, ты лучше высыпаешься, восстанавливаешься, ты легче проходишь через кризисы, ты легче проходишь через стрессы, у тебя больше жизненной энергии внутри. Ты начал питать свой дух. Конечно, невозможно жить и не осуждать никого, но возможно взять и держаться, принять решение. А возьму-ка я безосуждающую диету, а буду-ка я держаться диеты, чтобы свести на минимум плохие разговоры о других людях. Просто свести на минимум, насколько это возможно. И вдруг, друзья, мы начинаем открывать, как только ты начинаешь поститься от плохих разговоров, вдруг больше силы приходит, больше энтузиазма, больше энергии, молитвенная жизнь восстанавливается. Вдруг ты чувствуешь свободу. Вдруг ты чувствуешь, что мир к тебе не враждебен, он принимает, оказывается, тебя. Ты чувствуешь, что люди, оказывается, вокруг добрые и благословляющие, и не злые вообще люди вокруг тебя. Они добрые по своей натуре. Если до этого ты жил в напряжении, никому нельзя доверять, все обманывают, в церкви вот так вот, все вот так, но люди, оказываются, добрые. Знаете, в пятницу я ехал сюда на машине, а перед этим в Саратов брат один, пастор Виталий с Ульяновска, приехал в ночи поздно. Я говорю, а ты что так поздно-то? Он говорит, ты представляешь, кошелек забыл на заправке. Я такой еще внутри думаю, как можно кошелек забыть на заправке? Что за нелепость вообще? И вот я еду сюда и забываю кошелек на заправке. и понимаю, у меня там все деньги, все документы, все, вот труба какая, вот это, да, вот подумал о брате, я даже ему ничего не сказал, просто подумал, вот буквально месяц до этого, просто подумал, да вот нелепость какая-то, как можно забыть кошелек, и знаете, и вот забыл, и, соответственно, вернулся там уже, далеко уехал, вообще вернулся через несколько часов, пока я вспомнил, но пока доехал до следующей заправки, понял, а кошелька-то нет, а ничего нет, и все нормально, все, его нашли, все, он в целостности, ничего не пропало, все хорошо, почему? Потому что люди добрые, вы понимаете? Ну аминь или нет? Вы как-то с такой неуверенностью. Но суть, что вдруг начинает меняться, друзья, откровенно. То есть, если сегодня вы примете это решение, взяться, не просто, ну вот опять я осудил, ну вот я опять осудил. Слушайте, ну невозможно, все равно, то есть, все равно где-то что-то кого-то осудили, а что-то о ком-то сказали, где-то ты уже смотришь, думаешь, ну вот опять. Зачем об этом говорить? Ну о чем речь? Ну как-то вот само, знаете, где-то выстреливает, где-то еще что-то. Но если ты принимаешь решение, я сведу на минимум эти разговоры, то вдруг ты замечаешь, энергии становится больше, жизненной энергии становится больше, мир на самом деле меняется, ты выходишь из этого состояния суда, о чем здесь говорит Христос. А Христос говорит, если же ты будешь оставаться вот в этом жестком осуждении кого-то, в жестком непрощении, тогда ты сам оказываешься в этой ловушке осуждения и не выйдешь оттуда, пока не отдашь все до последнего гроша. Написано, пока не расплатишься сполна, когда все в твоей жизни будет разрушено, и ты скажешь, что-то я как-то сам действительно виноват, что-то я не имел права так судить. Знаете, лучше нам не доводить это до конца, но сегодня принять это решение и жить жизнью благословляющей. Аминь. Слава Иисусу, друзья. Давайте мы помолимся вместе с вами. Боже, мы приходим к Тебе, Господь, сегодня пред Твоим лицом. Я благодарю Тебя, Господь, за моих братьев и сестер, Господь, за каждого человека в этом собрании. Боже, спасибо Тебе за эту привилегию ходить пред Тобою, ходить пред Твоим лицом. Боже, Ты знаешь наши сердца, Ты знаешь наши человеческие слабости, Ты знаешь эту склонность, Господь, Боже, говорить негативно, осуждать. Боже, сегодня мы приходим к Тебе. Я прошу Тебя, пожалуйста, прости нас, Боже, освободи нас, Господь, от этой привычки. Боже, дай нам мудрости, Господь, благословляй. Дай нам мудрости видеть лучшее и, Боже, хорошие вещи, Господь, в людях, которые рядом с нами. Боже, дай нам видеть добрую сторону людей вокруг нас. Отец, во имя Иисуса, я молюсь сегодня, Господь. Боже, пожалуйста, Отец, ради себя самого, я молюсь, Господь, во имя Твое. Боже, пожалуйста, освети наш внутренний мир. Боже, очисти нас. Боже, во имя Иисуса. Да откроются наши глаза, Господь, чтобы нам открыть этот путь благословения, Господь. Боже, путь воздержания в плохих разговорах, в судах, Господь. Боже, в негативном отношении. Боже, открой наши глаза. Научи нас этому воздержанию, Господь. Боже, от ненужного суда и от неправды. Боже, во имя Иисуса. Я молюсь сегодня, Господь. Боже, освети нас для себя самого. Да явится Твоя благодать и милость, Господь. Я молюсь, Господь, Боже, дай эту сверхъестественную силу прощать, благословлять, понимать во имя Иисуса. Боже, мы благословляем всех обидчиков, мы благословляем всех людей, о которых мы говорили плохо. Мы благословляем именем Иисуса, благословляем врагов наших, благословляем всяких злоумышленников. Боже, именем Твоим мы благословляем, Господь, чтобы выйти из этой темницы. Я молюсь, Господь, чтобы прямо сейчас, через Твое прикосновение, каждый человек мог выйти из этой темницы во имя Иисуса Христа. Именем Твоим, Господи, мы молимся. Во имя Иисуса я прошу Тебя, Господь, да придет это сверхъестественное преображение и сверхъестественные изменения ради себя самого, Господь. Боже, во имя Иисуса, во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Господь. Да будет имя Твое благословенно, да будет имя Твое прославлено и превознесено, Господи, во имя Иисуса Христа. Я прошу Тебя, Дух Святой, пожалуйста, сойди на нас. Дух Святой, пожалуйста, продолжай говорить наши сердца, когда закончится это собрание. Дух Святой, пожалуйста, продолжай поднимать эту тему, о которой Ты говоришь нам сегодня, Господь. Боже, чтобы научиться не судить. Пожалуйста, Дух Божий, открой наши глаза и останови, отдерни нас, Господь, когда мы будем говорить плохо. Боже, останови наши слова и останови наш разговор. Пожалуйста, Дух Божий, стань нашим учителем, стань нашим наставником и тренером в этом вопросе, Господь, чтобы выработать эту привычку, воздержание, Господь, от судов. Во имя Иисуса я молюсь, Господь. Боже, очисти и освети нас, Господь, ради себя самого, во имя Иисуса, во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Слава Господу, друзья. Слава Богу. Я верю, что вы что-то услышали. И я верю, знаете, я верю в то, что Дух Святой говорит об этой теме с нами. Он говорит с нами. Без этого было бы невозможно. Мы бы не смогли, мы бы не выдержали. Но Дух Святой говорит. Если сегодня мы просим Его, Он будет говорить об этом еще больше. И, знаете, другая часть, о чем вы можете подумать, и это, конечно, это уже будет другая проповедь и другой момент. Знаете, когда Дух Святой начал вдруг открывать, что речь идет не о том, чтобы просто не говорить плохо, а о том, чтобы не судить, не думать плохо. И вот это уже другой момент, то есть нашего возрастания, то есть когда ты активно ищешь хорошие, добрые стороны в людях, чтобы оправдать их для самого себя, оправдать их в своих глазах. Когда ты встаешь в активную позицию оправдания и активно оправдываешь людей, ища, почему они так поступают, почему они могут так поступать, почему, чтобы от внутреннего суда освободиться вот от внутреннего осуждения, от внутреннего состояния. Итак, первый шаг, о чем мы говорили, не говорить плохо. Но второй момент тогда, добиться вот этого внутреннего оправдания. И, друзья, я вдохновляю вас. Давайте мы встанем на этот путь освящения, на путь преображения, о чем Писание говорит очень ясно и очень откровенно. Аминь. Господь, во имя Иисуса, я благодарю Тебя, Боже, за всякую мудрость и понимание, которое Ты даешь нам. Боже, пусть это слово принесет плод в 30, 60 и во 100 крат, Господь. Боже, и я молюсь, Господь, чтобы эта тема, она не остановилась. Дух Святой, продолжай говорить с нами, продолжай напоминать нам, когда мы читаем слово. Дух Божий, обрати наше внимание на эти стихи, на эти места Писания. Дух Божий, покажи нам в реальной жизни, Господь. Боже, как нужно поступать. Дух Божий, помоги нам, Господь. Боже, вырасти, продвинуться в этом, Господь, во имя Иисуса. Да будет имя Твое благословенно. Аминь.